Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина и Грузия стремятся в НАТО, однако среди членов Североатлантического альянса нет единства о том, как именно сотрудничать с Киевом и Тбилиси. Какие решения примут министры иностранных дел стран НАТО? Произведены кадровые перестановки в руководстве региональных республиканских органов Министерства внутренних дел. В чем их смысл? Узбекская оппозиция проводит консультации об объединении сил. Велики ли шансы на успех в борьбе против Ислама Каримова? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. США выступают за то, чтобы обеим странам был предложен план подготовки к вступлению в НАТО. Несколько членов союза, в том числе Германия и Франция, против этого, поскольку в том числе опасаются и ухудшения отношений с Россией. В прямом эфире программы «Время свободы» наш корреспондент в странах Бенилюкса Софья Корниенко с последней информацией о саммите НАТО. Я, Софья, попросил сосредоточиться на расхождениях позиций сторон. Добрый вечер, Софья, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей. Мнения дипломатов европейских стран действительно разделились. Одни дипломаты в основном из стран Западной Европы удовлетворены принятой в свое время хладнокровной позицией в отношении Украины и Грузии ввиду недавнего конфликта в Южной Осетии. Другие, в основном представители новых стран-членов НАТО, то есть из Восточной Европы, наоборот, говорят, что недостаточно решительная позиция по вопросу будущего кандидатского членства Грузии в НАТО была ошибкой, и события августа стали ее прямым последствием. Существует еще и третье мнение, мол, при ценах на нефть на нынешнем крайне низком уровне и в условиях нарастающего кризиса, случись этот конфликт теперь, Кремль бы просто не пошел на дорогостоящую войну в Грузии. Сегодня Ябдыхофс-Хефер заявил буквально следующее. После Кавказского конфликта мы пришли к выводу, мы, то есть НАТО, что сотрудничество с Россией не может быть продолжено в полном объеме и, что называется, business as usual. И наши отношения необходимо серьезно пересмотреть. Сегодня, то есть во вторник, мы обсудим параметры этих взаимоотношений с точки зрения Североатлантического союза. Наши цели, тем не менее, подчеркнул Ябдыхофс-Хефер, не изменились. Мы хотим построить одну свободную Европу, в которой не будет войн, где России будет отведена полноправная роль ответственного крупного игрока. Так называемый Membership Action Plan, то есть план действий по подготовке к членству в НАТО, превратился в фетиш. Так сказал неназванный американский дипломат в интервью нидерландской газете NRC Handelsblatt. Многие дипломаты пришли к выводу, что более эффективный результат принесут двусторонние переговоры с Украиной и Грузией. Такое двустороннее партнерство с Украиной продолжается уже около 10 лет, с Грузией же всего несколько месяцев. Недостатки украинского и грузинского лидеров – это еще не повод к прекращению сотрудничества, по крайней мере, у этих двоих слабых лидеров, то есть Ющенко и Саакашвили, говорят в кулуарах брюссельской штаб-квартиры НАТО, нет перспективы вечной политической жизни.
Спасибо, Софья Корниенко рассказала нам о некоторых расхождениях во взглядах партнеров по НАТО относительно перспективы развития отношений Украины и Грузии. Решительнее других политиков настроена Кондолиза Райс, государственный секретарь Соединенных Штатов. Она привезла новый пакет предложений. Речь идет как раз о том, что США верят по-прежнему в политику открытых дверей, которую исповедует НАТО, и страны, по словам Кондолизы Райс, должны соответствовать стандартам альянса при вступлении в него. Однако и Украине и Грузии должен быть предоставлен режим особого благоприятствования. Как американские эксперты смотрят на перспективы реинтеграции Киева и Тбилиси в НАТО в свете непростых отношений Вашингтона и европейских столиц с Россией? Из Вашингтона Алан Давыдов.
Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, но впереди у них долгий путь. Государственный секретарь США отметила, что несмотря на политику открытых дверей НАТО, обеим странам предстоит еще немало сделать, чтобы соответствовать стандартам этой организации. И Соединенные Штаты будут твердо отстаивать эти стандарты. Короткой дороги к членству в НАТО не будет, сказала Райс. Она добавила, что Вашингтон в принципе не возражает против возобновления контактов между НАТО и Россией, приостановленных после того, как российские войска в августе оккупировали часть территории Грузии. В словах Кондолизы Райс, некоторые вашингтонские наблюдатели наблюдатели усматривают явный контраст с недавним стремлением администрации Буша убедить союзников в необходимости срочно дать зеленый свет вступлению Украины и Грузии в НАТО. Можно ли предположить, что Соединенные Штаты готовы поступиться планами скорейшего принятия в НАТО двух постсоветских республик? Этот вопрос я задал Чарльзу Кингу, профессору международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В американской прессе циркулирует немало предположений о твердом намерении США поддерживать следующие шаги Грузии и Украины по вступлению в НАТО. Однако пока трудно понять, что администрация думает на самом деле. Так, заявление Кондолизы Райс идет вразрез с публикацией в «Нью-Йорк Таймс», согласно которой США испытывают куда больше энтузиазм, чем их союзники, относительно перспективы приема Украины и Грузии в НАТО. Но мне все же представляется, что августовская война Грузии и России охладила стремление Вашингтона сблизить Тбилиси с НАТО, даже хотя США остаются убежденным сторонником Грузии. Мне кажется, Белый дом сейчас несколько отступил от своих прежних решительных планов. Профессор, что нового можно ожидать от администрации Барака Обамы в отношениях США и НАТО? Полагаю, мы увидим, что новая администрация намного внимательнее будет относиться к мнению своих союзников по НАТО, чем это делала администрация Буша. Во всяком случае, новая администрация верит в идею многостороннего сотрудничества. Будущей весной новой администрации предстоит испытание – 60-летний юбилей НАТО, в дни которого то и дело будет возникать вопрос, для чего этот союз и что пойдет ему на пользу. Сейчас больше всего спорят о том, что на пользу Украине и что нужно Грузии для ее безопасности, но очень немногие задаются вопросом о том, в чем нуждается сам союз НАТО для его собственного будущего.
Это точка зрения американского политолога Чарльза Кинга, высказанная в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым. О надеждах политиков Украины и Грузии относительно перспектив вступления их стран в НАТО я беседовал сегодня с работающими в эти дни в штаб-квартире Североатлантического альянса корреспондентом украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе Виталием Еремицей и обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе. Получил ли Тбилиси то, чего ожидал?
Нет, конечно, еще не получил. Но настроение, можно сказать, такое оптимистическое. Грузии ожидают, что все-таки страна получит, если бы не МАП, то, может быть, это будет annual action план. Но это так считает Грузия, какой-то годовой план по действию. Или же будет углубленное сотрудничество в рамках Совета НАТО и Грузии. Об этом, между прочим, говорил и Дэвид Миллибенд.
Каково настроение Украины? Украинской делегации, есть ли ощущение, что удастся существенно в ходе этой встречи министров иностранных дел стран НАТО продвинуться к Киеву?
Настроение украинской делегации, я думаю, такие же, как и грузинской. Если не будет идти речь о плане так называемого МЭП, то во всяком случае самым оптимистическим остается так называемый британский вариант, согласно которому Украина, Грузия могут со временем стать членами НАТО в процессе работы над такой компромиссной программой углубление отношений на уровне комиссии Украина-НАТО, Грузия-НАТО.
На Украине, как известно, не прошел референдум по вопросу о вступлении республики в НАТО, а согласно опросам общественного мнения, значительная, если не большая часть украинцев выступает против этого решения. Может ли повлиять такая политическая обстановка в республике на решение НАТО?
Граждане Украины, они должны получить достаточно информации для того, чтобы знать, что о НАТО, чем больше, тем лучше, потому что даже Джеймс Патурай, который является официальным представителем НАТО, он говорил, что мы часто говорим о уровне сознания в обществе относительно НАТО, уровне знаний, но он говорит, я сам не уверен, что мои соотечественники знают больше о НАТО, чем, скажем, те же украинцы.
Даже лояльно относящиеся к стремлению Тбилиси вступить в НАТО политики часто говорят о том, что поведение Михаила Саакашвили во время августовского конфликта было импульсивным. Вот эта импульсивность нынешних грузинских властей не может стать препятствием для вступления Грузии в НАТО, учитывая, что там существует правило, согласно которому все воюют за одного.
Совершенно верно, Андрей. Дело в том, что и Кондолиза Райс выступает 26 ноября. Она говорила, у Грузии и у Украины тоже есть много недостатков. Многие стандарты должны удовлетвориться. Ну, естественно, в плане тут, как бы, интеграции в НАТО и по этим стандартам, естественно, есть шаги назад, сделанные со стороны Грузии. Тот же ноябрьские события и потом уже августовская война с Россией, естественно, это все минус. Это все большие минусы. Знаете, отношение вот такое. такое. Ведь НАТО решило то, что Грузия и Украина станут членами этой организации. Сейчас вот члены Альянса решают, что с этим сделать, с этим досье Бухарестского саммита, как называют. Есть решение, сейчас надо имплементации. Страны НАТО и Альянса, они как-то между молнией и наковальней, то есть они должны как-то вот удовлетворить и амбиции, и стремления Грузии, потому что во всяком случае вступление для грузинского общества, для Грузии в НАТО, это не вопрос одного правительства. Власть Саакашвили просто атрибутируется со вступлением в НАТО. Но с другой стороны, все понимают, что есть стандарты. И здесь, я думаю, что как раз будет противоречие вот сейчас, вот в данный момент, в НАТО, потому что есть стандарты, которые установлены в 99-м году Вашингтонского саммита, и ПДЧ, считает Германия, Франция и другие члены, это обязательная процедура для вступления в НАТО. Вот как они сейчас будут это, как бы, чтобы и овцы были целые, чтобы и волки были сытые, вот это мы увидим.
Что говорят в кулуарах встречи в Брюсселе? Есть ли ощущение, что с оглядкой на оппозицию России действуют натовские политики?
Безусловно. Российский фактор очень влиятельный и в прямом и переносном смысле. Известно, что после военных действий на Кавказе и Украина, и Грузия понадеялись на то, что это позволит им приблизиться к НАТО. И они решили, что вот мир увидел настоящее агрессивное лицо Кремля, и это увеличивает наши шансы для вступления в НАТО. Но все получилось по-другому, потому что Германия и Франция, для них эта война только подтвердила возможные риски ухудшения ситуации относительно Тбилиси, относительно Украины.
Коба, и, пожалуй, последний вопрос к вам. По вашим ощущениям, грузинская и украинская делегация Киев и Тбилиси действуют сообща, координируют действия, или каждый стремится через свою калитку в НАТО попасть?
О, это я уже не могу знать, но я думаю, что все-таки какая-то координация все-таки есть, потому что состоится совет Украина-НАТО и Грузия-НАТО, и не исключено, что в кулуарах уже разрабатывают какие-то правила или, не знаю, там, правила поведения. Во всяком случае, грузинское правительство не с пустыми руками приехало в Брюссель. Грузия будет напоминать странам НАТО, что маленькая страна, которая находится под агрессией, готова посылать ограниченный контингент в Афганистане. Грузия этим хочет показать, что вот страна, которая не является членом НАТО, действует как член НАТО. А что касается вопроса Украины, то это, я думаю, что общеизвестный факт, что с Украиной и Грузией самые тесные стратегические партнерские отношения, и это сказывается, и это будет видно, будет, насколько они подготовили, и насколько они сблизили свои позиции, и насколько они будут выступать, как бы, ну, назовем так, единым фронтом.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе работают обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе и корреспондент украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе Виталий Еремица. Целый клубок международных проблем сейчас в центре рассмотрения политиков в Брюсселе, в том числе и вопрос отношений НАТО и России. Аналитики отмечают, что итогом этой встречи вряд ли может стать возобновление работы Совета Россия-НАТО, который был заморожен после грузинско-российского конфликта в августе. Однако на встрече в Брюсселе может быть принято решение о начале диалога в ограниченном формате. Диалог с Россией, как считают многие военные аналитики, можно было бы начать на более низком уровне, а в апреле следующего года на саммите НАТО может быть официально объявлено о его возобновлении. Параллельно с саммитом НАТО возобновились и переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом. На экспертном уровне эти встречи тоже проходят в Брюсселе. Переговоры были заморожены по инициативе ЕС в связи с действиями Москвы на Кавказе в августе этого года. Вот контакты возобновились. И кроме этого, сегодня же Евросоюз официально объявил о начале расследования причин конфликта между Россией и Грузией. Там создана специальная комиссия. Так что, как видите, очень много о чем есть говорить и что анализировать. Встреча продолжается. В конце программы мы вернемся еще раз к натовской тематике, поскольку примерно во время первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» генеральный секретарь НАТО Яабдехоп Скепфер дает пресс-конференцию, и ближе к концу выпуска мы познакомим вас с тем, что происходит и с итогами этого дня в Брюсселе, а завтра саммит или встреча НАТО на уровне министров иностранных дел продолжит свою работу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 2 декабря. Сейчас о российской внутриполитической хронике. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе Министерства внутренних дел. Генерал-майор милиции Артур Ахметханов, ранее возглавлявший МВД Башкирии, назначен министром внутренних дел Северной Осетии. Прежний руководитель МВД Северной Осетии Сергей Аренин теперь станет главой Управления внутренних дел Саратовской области. Произошли кадровые перестановки и в других российских регионах. Об их причинах расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Алан Скурбаев, новый министр уже представлен личному составу.
Смена главы в Министерстве внутренних дел Северной Осетии случилась после серии громких преступлений в республике и последовавшей критики работы правоохранительных органов со стороны главы республики Таймураза Мамсурова. Ушедший в отставку Сергей Аренин возглавлял ведомство с августа 2005 года. Практически все это время продолжался конфликт между местными властями и Арениным, переведенным в Северную Осетию из Мордовии. На счету Сергея Аренина задержание министра по делам молодежи и спорта в 2007 году по подозрению в похищении и убийстве человека. Депутаты местного парламента в свою очередь трижды обращались к министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с просьбой об отставке Аренина. По мнению депутатов, рост криминала в республике – прямое следствие плохой работы бывшего министра. Резкий всплеск преступности в республике начался после августовского кризиса в Южной Осетии. За короткий промежуток времени были совершены несколько убийств высокопоставленных чиновников и милиционеров, в том числе мэра города Виталия Чельдиева. А 6 ноября этого года теракт в центре города унес жизнь 12 человек. По поводу смены министра внутренних дел уже высказался вице-спикер местного парламента Станислав Кисаев. По его мнению, отставка Сергея Аренина далась слишком дорогой ценой.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алана Цхурбаева. А вот как комментирует смену руководства МВД республики североосетинский политолог Игорь Дулаев.
У бывшего уже министра внутренних дел не сложились отношения как с местной элитой, так, собственно, у Аренина не сложились отношения и внутри министерства. Ну, наверное, Республика Северная Осетия Алания единственная, где милиционеры выходили на митинги и пикеты. Сейчас очень широко муссируется тема, что за этот год в республике Аренин был всего полтора месяца. Все остальное время человек либо болел, либо находился в отпуске. Это одна из причин, может быть. Но та причина, которая лежит на поверхности, это, естественно, обострение криминогенной ситуации в республике и увеличение террористических угроз. Все надеются, что с приходом нового министра многое изменится в работе МВД. Но сейчас очень рано говорить о том, каким изменениям это все приведет. Потому что нужно реформировать всю систему.
Последние годы МВД Северной Осетии руководили люди, приезжающие из других регионов, то есть не знающие специфики, по сути дела, столь сложного региона. Как вы это оцениваете?
Я могу понимать причины, по которым назначают людей со стороны. Понятно, что в федеральных структурах не должно быть того, что мы называем трайбализмом. И, соответственно, предполагается, что человек, который прибывает со стороны, он не связан определенными договорными обязательствами либо с местной властью, либо с родственниками, которые его окружают. Но, с другой стороны, именно незнание специфики региона приводит к тому, что, по меньшей мере, первый год-два человек должен вникнуть в ситуацию, разобраться в ней. К сожалению, ситуация на юге России не дает чиновнику столь высокого ранга такого количества времени.
В системе МВД российских регионов произошли и другие изменения. Министерство внутренних дел Башкирии теперь будет руководить генерал-майор Игорь Алешин, бывший глава Карельского МВД. А министром внутренних дел Калмыкии назначен генерал-майор милиции Анатолий Журавлев. Вот что думает о кадровых перестановках в регионах Юрий Скуратов, в прошлом генеральный прокурор Российской Федерации, ныне заведующий кафедрой Российского государственного социального университета.
В принципе, ничего удивительного в этих кадровых изменениях нет. Во-первых, те люди, которые работают в перечисленных регионах, прежде всего в национальных республиках, в системе МВД, они испытывают, конечно, серьезное давление со стороны местных властей, со стороны разных бизнес-структур и так далее. Каждый хотел бы заручиться поддержкой, скажем, руководителя регионального подразделения МВД. Поэтому правильно, скажем, переводить людей в другие другие регионы и вместо них вводить свежий кадровый состав, который еще не адаптировался, не оброс этими связями личными, дружескими и так далее. И, конечно же, эти связи влияют на принимаемые решения, на решение правовых ситуаций. Это одна сторона медали. Но и другая, это, конечно же, стремление руководителей, скажем, глав республик, президентов, все же поднять под себя эту структуру. И это иногда удается, что они начинают действовать уже не в интересах федерального центра, а в интересах местных руководителей. Для того, чтобы вот разрушить эти тоже сложившиеся связи, я думаю, что эти назначения и произведены.
Почему именно в этих регионах сменили руководство МВД?
Как всегда, кадровые решения опираются прежде всего на неудовлетворенность положением дел и по борьбе с преступностью, с коррупцией, по охране общественного порядка. Проблема в том, что законодательство не исполняется в полном объеме российское. Невысок уровень раскрываемости, большая роль латентной преступности, прежде всего взяточничество, процветает кумовство. Решение вопросов на основе вот таких личных связей, а не на основе закона. Это всегда традиционно были тяжелые регионы, но это связано, конечно, и с личностными особенностями господина Илюмжинова, который достаточно непросто всегда уживался с федеральными структурами. Ну и, что касается Муртазы Губайдуловича, тоже сильный руководитель, и Москва хотела бы, в общем, его определенным образом опекать, показать ему, что в регионе должна действовать не только местная, но и федеральная власть.
А как вы полагаете, вот после этих перестановок ситуация изменится к лучшему?
Если изменится, то не в значительной степени, потому что, чтобы ее кардинально менять, нужно, во-первых, менять многое в самом федеральном центре, с тем, чтобы требование соблюдения закона было единым для всех, начиная от президента и кончая дворника и так далее. А все же практика двойных стандартов, ангажированного следствия, коррумпированного следствия, деятельности правоохранительных органов, она во многом в республиках и в субъектах федерации лишь отражает российскую картину, но, конечно, вносит местное какой-то колорит. Поэтому над ними кадровыми перестановками эту ситуацию не исправишь.
Таково мнение Юрия Скуратова, заведующего кафедрой Российского государственного социального университета, в прошлом генерального прокурора России, по поводу кадровых перестановок в системе МВД в российских регионах. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 2 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Узбекская оппозиция проводит консультации об объединении сил. Велики ли шансы на успех в борьбе против ислама Каримова? Продолжаются слушания уголовного дела по делу об убийстве журналиста Анны Политковской. В Брюсселе министры стран НАТО обсуждают отношения с Россией, Грузией и Украиной. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С повинными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Евросоюз возобновили сегодня в Брюсселе переговоры по базовому соглашению о стратегическом партнерстве, прерванные после вооруженного конфликта на Кавказе в августе. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с хищением материальных ценностей при расследовании теракта в театральном центре на Дубровке в конце 2002 года. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. При взрыве один человек погиб, 18 ранены. В Москве задержан Андрей Космынин и еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговоры 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. В Таиланде организаторы массовых антиправительственных выступлений намерены со среды прекратить все демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить правящую партию и ее партнеров по коалиции. Администрация ООН в Косове передаст свои полномочия миссии Евросоюза на будущей неделе. Глава миссии заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Иран начал 6-дневные военно-морские учения в Персидском и Оманском заливах в Ормузском проливе. Как заявили иранские военные, целью учений является проверка боеспособности флота.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 декабря. Предполагаемый убийца Анны Политковской Рустам Махмудов, который находится в розыске и скрывается за границей, готов приехать в Россию для участия в судебных разбирательствах. Об этом сегодня в зале суда заявил адвокат Махмудова Мурат Мусаев. Точное местонахождение Махмудова неизвестно. Считается, что он прячется от правосудия в одной из стран Европы. Адвокат Мусаев также заявил, что не знает, где находится предполагаемый исполнитель убийства Политковской. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Первое, на что обратили внимание журналист, это карта, вывешенная на стене напротив скамьи присяжных, и широкоэкранный телевизор, установленный возле карты. Карта – фрагмент центра Москвы, охватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. В нескольких местах приклеены фотографии Анны Политковской рядом с домом, где она жила и в подъезде которого была убита 7 октября 2006 года, Джабраила Махмудова неподалеку от дома Политковской. Здесь же фото Рустама Махмудова, которого следствие считает непосредственным убийцей журналистки, но его нет среди подсудимых, он в розыске. Внизу карты, на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, фото Ибрагима Махмудова. Кроме того, на карте были обозначены передающие вышки сотовой связи. В общем, еще до появления в зале председательствующего и присяжных журналисты успели довольно подробно изучить эту карту, а вот присяжные увидели ее лишь во второй половине дня, поскольку всю первую стороны в отсутствии заседателя обсуждали можно показывать им карту или нет. Как заявил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, предъявлять присяжным такую карту как доказательство нельзя. Это равносильно тому, что повесить перед ними транспарант со словами «Рустам Мусаев – убийца, а его братья Махмуд и Джабраил – его пособники», и назвать это доказательством.
На стену перед присяжными повесили нечто именуемое картой местности с некоторыми условными обозначениями, которые на эту карту нанес следователь. Среди этих условных обозначений не только произвольно нанесенные на местность радиусы действия вышек сотовой связи, но и фотографии наших подзащитных почему-то. То есть мы вместо того, чтобы изучать реальные доказательства, изучаем то сочинение следователя в тексте, то сочинение следователя на графике.
После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же решил оставить карту. И государственный обвинитель пояснил присяжным, кто и где с точки зрения следствия находился в момент убийства Анны Политковской. Защита эти доводы подвергла критике. Говорит адвокат Джабраила Махмудова Саид Ахметов Смирзаев.
По Москве можно к одному месту проехать минимум по 10 возможным вариантам. Они именно выбирают тот маршрут, якобы где находится мой подзащитный Ибрагим. И до того усложняют путь движения Политковской домой с Фрунзенской набережной на Лесную, что это в Москву вообще не значит ехать таким образом. Самый сложный вариант, который может быть, выбран следствием. Только почему? Потому что чтобы его прогнать машину в Политковской мимо того места, якобы где стоял Ибрагим. Они дают расклад такой, что Ибрагим стоял здесь, Джабраил стоял здесь. Это через биллинг определено. И вот они его привязывают к этой вышке. Точное место биллинг определить не может. Он может определить, что в зоне нахождения вот этой вышки в районе 1,5 километра находился абонент. Почему следствие именно поставило его на углу Садово-Триумфальной и Малой Дмитровки, это непонятно. С чего они взяли?
Кроме того, присяжным показали фрагменты записей камер наружного наблюдения, установленных на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, зданий Внешторгбанка и гаража, расположенных неподалеку от места происшествия. На экране можно было видеть мужчину в темной одежде и светлой кепке. Лица и особенности фигуры не видно. Вот он заходит в подъезд. Спустя 7 минут сюда же заходит Анна Политковская. Еще через 30 секунд человек в кепке выходит из подъезда и быстрым шагом идет прочь. Все, Политковская уже мертва, резюмирует гособвинитель Юлия Сафина. После этого в слушаниях был объявлен небольшой перерыв, во время которого адвокат Мурат Мусаев заявил журналистам, что разыскиваемый Рустам Махмудов готов явиться к следователю и принять участие в следственных действиях, если ему будут даны определенные гарантии. По словам адвоката, Махмудов еще на стадии следствия обращался к руководителям следственной группы по поводу своего возвращения в Россию, однако не получил требуемых гарантий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Лидеры узбекских оппозиционных организаций приступили к консультациям о формировании широкого политического фронта, который должен объединить силу противников президента Ислама Каримова внутри страны и за рубежом. Как заявил мне в сегодняшней беседе лидер демократической партии ЭРК «Свобода» Мухаммад Салих, надежды узбекской оппозиции на помощь со стороны западных стран, особенно после жестокого подавления режимом Каримова в 2005 году народных волнений в Андижане, не оправдались, поэтому необходима новая тактика действий. Что сейчас собой представляет узбекская оппозиция? Вот есть несколько групп по всему миру, вы живете в Норвегии, а кто-то действует сейчас в Узбекистане или это невозможно?
Мы, маленькая группа, можно сказать, лидеров, вынуждены были выехать из страны еще где-то в середине 90-х годов. Все еще не можем возвратиться, потому что ситуация ухудшилась. Но оппозиция внутри Узбекистана, конечно. Много эрковцев в Москве и в других городах России, в Казахстане, в Киргизии и вообще в постсоветских странах.
Что вы хотите изменить в Узбекистане?
Мы хотим изменить режим. Это управление одного человека. Мы хотим, чтобы власть в Узбекистане была демократической, люди выбирали своих руководителей сами, чтобы был парламент, как в цивилизованных государствах, чтобы был суд независимый и оппозиция, которая может критиковать существующую власть. Мы хотим избавиться от этой диктатуры и построить, можно сказать, новое государство.
Это возможно в Узбекистане?
Я думаю, возможно. Некоторые говорят, что народ не готов к демократии. Это еще это была такая новая демагогия в начале 90-х годов, что Запад шел к демократии столетиями, а вы хотите в один год. Нет ни одного народа, который не готов был бы к демократии. Это в крови любого человека стремление к свободе. Для нас это не высокие слова, для нас это жизненная потребность, что мы не хотим жить под игом одного человека. Мы очень долго верили Западу. Я не говорю ценностям Запада. Мы и сейчас верим демократическим ценностям, которые представляет демократическое государство Запада. Политики Запада по отношению к нам, по отношению именно к Средней Азии, всегда подходили с позиции двойного стандарта. Дифференцированную политику мы увидели даже по отношению к Беларуси и к Узбекистану. В Беларуси тоже сидит авторитарный руководитель. Каримов тоже такого плана лидер. Но по отношению к Лукашенко Запад был очень жестким по сравнению по отношению к Каримову. Санкции, которые были против Каримова после андижанских событий, символическими, и те даже сегодня уже отменили, можно подумать, что Каримов стал более демократичным после этих андижанских событий. Наоборот, он стал более авторитарным. По сравнению с Каримовым, Лукашенко демократ. Но здесь вот подходы Евросоюза и Америки очень сильно отличаются. Здесь явно виден двойной стандарт. Теперь я знаю, что мы должны, в первую очередь, конечно, каждый народ должен верить самому себе и своим силам, бороться сам, в первую очередь, за свою свободу. Только тогда, может быть, и Запад поможет, когда увидит там настоящую силу.
А на что вы конкретно рассчитываете? Позиция раздроблена, вы живете в изгнании. Каримов очень крепко там все держит, контролирует. Как вы намереваетесь, как возможно, практически изменить ситуацию?
Сейчас уже стали консолидироваться те силы, которые были разобщены в начале 90-х годов, в конце даже 90-х годов. Мы разделялись раньше на демократическую оппозицию, на религиозную и на экономическую оппозицию и на оппозицию внутри правительства. Теперь из этих всех групп создается некая коалиция. Конечно, они еще не объявили о своем объединении, но сейчас идет такая консолидация антикаримовских сил, скажем. Я не говорю, что это чисто демократическая сила. Все те, которые против каримовского режима, они поняли, что надо объединяться. И те старые коммунисты, и даже религиозные лидеры, которые умеренные лидеры, не радикальные. Внутри Узбекистана очень сильные группы есть, которые действительно имеет влияние над народом. Мы ведем переговоры, мы ведем диалог с ними. После андижанского события люди думали, что Каримов уйдет. Те, которые были сторонниками Каримова, среди таких, можно сказать, хотя среднего класса у нас не существует, но есть более-менее сытые люди, которые думали, ждали какое-то изменение после вот андижанского события, думали, может быть, даже пусть даже дочь будет Гульнара, но что хоть будет какая-то измена. Теперь, когда Каримов уже окончательно решил продолжить свое правление, то они тоже уже отошли от Каримова. Каримов как будто, с одной стороны, очень сильный сегодня, с другой стороны, он более одинок, чем был до 2005 года.
Москва поддерживает этот режим?
Москва вынуждена поддерживать, потому что он не видит альтернативу. Я не думаю, что Москва любит Каримова. Москва вынуждена поддерживать Каримова, потому что Каримов, особенно после Андижана, он встал на сторону Москвы. Но Москва одновременно знает, что Каримов такой человек, что можно в один день поменять ориентир и стать на сторону Америки.
Почему вы занялись политикой? Что вас толкнуло к тому, чтобы покинуть родину, вот объяснять на радиостанциях, что нужно поменять в вашей стране? Почему? Зачем вам это нужно?
Я вообще-то писал стихи, и я был литератором, я профессиональный литератор. Я больше всего боялся стать политиком, потому что я был вообще-то по натуре аполитичным человеком. Я стал писать статьи вместо стихов в начале 80-х годов на национальную тему, на тему языка. Мы стали поневоле политиками, узниками политики. После объявления независимости я даже писал стихи, что вот теперь мне делать нечего в политике. То, что мы в молодости мечтали, что стать независимым государством. Но оказалось, нет. Хотя я предполагал, что Каримов начнет уже свою диктатуру. После освобождения от ига Москвы мы попали под ига Каримова. Даже мы были более свободными при Советском Союзе, чем при Каримове потом. Мы даже при Брежневе говорили более свободно, чем при Каримове.
Как вы себе, лично вы себе представляете Узбекистан, если бы вам выпала возможность реорганизовать страну сейчас? Это традиционное мусульманское общество, это либеральная западная демократия. Что это такое?
Это, естественно, правовое государство. Светское правовое государство, но в нашем правовом государстве и верующие были бы свободными людьми. То есть они бы могли бы проповедовать свои идеи, но за это они бы не сидели в тюрьме. Демократия как будто уже, чем понятие правовое. Поэтому я подчеркиваю, что это было бы правовым государством.
Можно вас попросить прочитать что-то из своих стихов на узбекском языке? Какое-то короткое четверостишее, которое для вас заключает в себе поэтический образ, метафору Узбекистана.
Шундай ватанын болатруп, зюлдуздар хакыда күйлейсен. Ананын хам көз яшынысен, шабнам деп ойлейсен. Шундай ватанын болатруп, кайнат хакыда сөйлейсен, ташка урыш керек болган башны, гүлчембер учун шейлейсен. Имея такую растоптанную родину, ты о звездах поешь. Слезу своей матери ты считаешь росой. Имея такую униженную родину, ты готовишь голову для лавров. В руках у тебя только карандаш, не оружие. Имея такую родину, ты боишься смерти.
Поэтический и политический взгляд одного из лидеров узбекской оппозиции Мухаммада Салиха.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить количество наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом говорим с правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 2 декабря. Как и обещал, в первой половине часа вернемся сейчас к главной теме программы. Это продолжающаяся в Брюсселе встреча на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО. Там решаются важные для России, Украины и Грузии, да и для будущего НАТО вопросы. За пресс-конференцией генерального секретаря НАТО Япоза де Хопа Схеффера следит корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы и, я думаю, изложит нам главное из того, что сказал уважаемый европейский политик. Данил, добрый вечер.
Добрый вечер. Я должен сказать, что пресс-конференция закончилась буквально 2 минуты назад, и там были довольно серьезные новости по поводу сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией и сотрудничества НАТО с Россией. Дело в том, что, пожалуй, даже я с России начну, потому что это основная новость, обусловленное и постепенное возвращение к контактам с Россией. Именно так Яп де Хоп Схеффер, генсек НАТО, обозначил начинающуюся сейчас политику в отношении России. Он сказал, что мы будем смотреть, в какой форме можно возобновить политические контакты. Мне, как генеральному секретарю НАТО, дан мандат на поиск формы возобновления каких-то политических контактов. Он повторял, это обусловленное и постепенное просто все время. Совет Россия-НАТО будет встречаться на неформальной основе, по его словам, и это будет по вопросам как по тем, по которым НАТО согласна с Россией, так и по тем, где согласия между Россией и НАТО нет. И дальше очень долго Ябдыхов-Скефер пояснял, это не значит, что мы, я цитирую сейчас генсека НАТО, неожиданно согласились с тем, что произошло в августе, с непропорциональным применением силы России против Грузии, с незаконным признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. И это не значит, что мы миримся с угрозами странам-членам НАТО, например, Польши. Очевидно совершенно, что Ябдыхов-Скефер потратил много энергии на то, чтобы сказать, что вот это обусловленное и постепенное возвращение к контактам с Россией будет очень обусловленным и постепенным.
Данила, ну, собственно говоря, это в русле того, о чем предупреждали политологи из кулуаров НАТО уже сразу после начала встречи. Что-то есть конкретное об механике отношений, новых отношений или возобновлении старых НАТО, Украины и Грузии? Какой план действий им предложили или не предложили никакого?
Сказано было очень аккуратно и дипломатично. Украина и Грузия продемонстрировали прогресс, но еще очень много нужно сделать. Все элементы бухарестских решений сохраняются, то есть однажды эти две страны станут членами НАТО, и тут была очень интересная ремарка. Если они по-прежнему будут этого хотеть, и если, конечно, будут соблюдены все условия для вступления НАТО. Обе комиссии, НАТО-Грузия и НАТО-Украина, будут работать активнее, будет увеличено количество офицеров связи, офицеров служб информации в обеих столицах, в Тбилиси и в Киеве, и не говоря ничего о том, будет или не будет предложено, в конце концов, обеим странам вот ПДЧ, то есть вот эта вот карта действий по вхождению в альянс, было сказано, что будут усилены годовые национальные программы для каждой страны, которые будут приближать вступление Грузии и Украины в НАТО, то есть о конкретных сроках предоставления вот, вот этой конкретной программы по вступлению в НАТО ни для одной из этих стран сказано не было. Хотя необходимость получения вот этого ПДЧ, она остается для обеих стран.
Спасибо, Данила Гальперович. О заявлениях, сделанных генеральным секретарем НАТО Япом де Хопом Скефером на встрече НАТО в Брюсселе. Завтра там в программе заседания Советов Украина, НАТО и Грузия, НАТО, мы будем следить за развитием этой темы. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно в это время часа продолжим обзором печати. Газета «Коммерсант» 2 декабря публикует новую версию аварии на подводной лодке «Нерпа», жертвами которой стали более 20 человек. У микрофона Тамара Ленкова.
Новую версию причины аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» опубликовала в сегодняшнем выпуске газета «Коммерсант». Полученные Госкомиссией в результате расследования данные говорят о том, что запуск противопожарной системы на субмарине, ставшей причиной трагедии, был вызван неграмотными действиями матроса-контрактника, а не неверной калибровкой датчика температуры, как предполагалось. Это стало известно, по словам начальника пресс-службы Амурского судостроительного завода Марины Радаевой, в ходе экспертиз и расшифровки блока «Ротор», аналога авиационных черных ящиков. Ранее эксперты не исключали возможность сбоя в электронной системе пожаротушения. Теперь возникли сомнения в молибдене, главном бортовом компьютере подлодки, заменившем прежнюю, привычную для команды систему. В данный момент элементы молибдена проходят независимую экспертизу в одном из научно-исследовательских учреждений Москвы. Впрочем, военно-следственное управление по Тихоокеанскому флоту уже объявило обвинение матросу Дмитрию Гробову, стоявшему во время аварии на вахте. Матросу не хватило знаний и квалификации, чтобы понять, что вслед за сигналом ревуна запустится газ. Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что жертв могло быть больше.
Есть еще один сенсационный факт, до которого докопались следователи. Это то, что газ должен был идти и в третий отсек. Но только благодаря тому, что аппаратура, как показывает следствие, была сломана, Конечно, эта беда распространилась только на два отсека. Я располагаю данными о том, что там накануне, примерно за месяц-полтора до выхода лодки на испытание, работала комиссия военной прокуратуры, которая изучала обстановку на заводе, качество работ, и были там сигналы о том, что, в общем-то, не все в порядке с распределением финансов, с оплатой работы и так далее. Теперь, что касаемо этого самого матроса. Он сознался в том, что он ковырялся в этой системе. Грамотность его, как показали уже практические действия его непосредственного этого аппарата, она, мягко говоря, желает быть много лучше. И этого не скрывает и сам подозреваемый, говоря о том, что он, ну, просто от скуки пытался разобраться, как это работает, но просмотрел, как он говорит, одну команду и нажал лишнюю кнопку. Вот он на 90% все операции выполнил в той последовательности, которую и предусматривает эта новая система. Все такие системы во всем мире, они замыкаются на командный пост, потому что запуск газа в отсеке — это одна из основных функций экипажа, а прежде всего командира корабля, который должен наблюдать за всей его нервной системой.
Таким образом, военный обозреватель Виктор Баранец опровергает мнение начальника пресс-службы Амурского судостроительного завода Марины Радаевой, которая, ссылаясь на специалистов, говорит, что инцидент на подлодке, вероятно, можно расценивать как ЧП техногенного характера, которому примешался человеческий фактор. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом «Золотого мяча» 2008 года. Этот приз ежегодно присуждает авторитетный французский журнал «Франс Футбол» лучшему футболисту Европы. По итогам голосования Роналду опередил аргентинского футболиста Лионеля Месси и испанца Фернандо Торреса, говорит первый тренер Роналда в юношеской команде португальского спортинга Паоло Кардозу.
Я думаю, что одно из великолепных качеств Рональдо – это его трудоспособность. Он тренировался всегда в самом напряженном ритме. К примеру, он по собственной воле, даже не спросив у меня разрешения, каждый день занимался в гимнастическом зале до часу ночи. Он всегда хотел быть лучшим. Помню, как впервые увидел его играющим в футбол со своими сверстниками. Он легко обходил всех своих товарищей по юношеской команде. Присутствующие на этом матче специалисты понимали, что речь идет о явлении необычном. Хотя я тогда не обладал большим опытом, он произвел на меня неизгладимое впечатление. Роналдо выходец из бедной семьи. Помнится, что когда наша юношеская команда отправлялась в Италию, у него не было ботинок и костюма, поэтому мне пришлось одолжить ему одежду для этой поездки. К счастью, у нас тогда с ним был один размер.
Говорил тренер Паоло Кардозу, а сейчас у микрофона свободы лиссабонский футбольный комментатор Эдуардо Понтеш.
В школе он был способным учеником, однако ему не нравилось тратить время на изучение школьных дисциплин, ведь он всецело был поглощен футболом, так что занятия в школе он считал потерянным временем. Но тем не менее Роналдо справлялся с программой и был исправным учеником. Трудности у него вызывал только английский язык. В общем, вся его жизнь была очень целенаправленна. Он с детства знал, чего хочет добиться, и всегда знал, что должен побеждать. У него еще в детстве сложился очень волевой характер. В школе его уважали даже старшеклассники. Однажды с группой друзей, возвращаясь домой, он подвергся нападению хулиганов. Все его товарищи предпочли спастись бегством, а Роналдо, хотя и был самым молодым из группы, в одиночку дал отпор нападающим. Это весьма яркий пример, характеризующий его личность.
Говорил португальский спортивный журналист Эдуардо Понтеш. 2008 год действительно стал удачным для Криштиану Роналду. В составе Манчестер Юнайтед он выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Последний раз игрок Манчестера удостаивался золотого мяча 40 лет назад. В 1968 году приз получил Джордж Бест. Но сейчас ситуация другая. Португальский футболист в английском клубе. У микрофона спортивный обозреватель «Свобода» Олег Винокуров.
И это просто звезда, так сказать, уникальный талант сам по себе. Он выше просто португальского футбола как такового. Но он все-таки заиграл в английском футболе, в английском клубе. Он тот, кто особенно ценился в английском футболе издавна. Это вот фланговый игрок. Можно его называть крайним нападающим или крайним полузащитником. Часто употребляют просто английское слово «wingер» – «крыло». Издавна, традиционно вот в английском футболе такие игроки особенно ценились. Всегда любого флангового игрока сравнивают вот с его великими предшественниками. А уж в Манчестер Юнайтед так исторически сложилось, что была плеяда выдающихся игроков. И Джордж Бест, и Деннис Лоу, Андрея Кончельскиса можем вспомнить недолго, но прекрасно он поиграл. Дэвид Бекхэм и Райан Гиггс, до ныне играющие в Манчестер Юнайтед. И, конечно, Криштиану Роналду вот в этот ряд вписывают идеальным. Если мы будем брать его технику, ну, наверное, она не уникальна. Да, может быть, и не бывает такого в футболе, чтобы что-то было, ну, уж прям совсем уникальное, и никто больше другой не мог ничего такого делать. Он, конечно, очень техничный, он очень разнообразный игрок, у него огромное количество финтов в арсенале. Но, я думаю, такое можно сказать про многих. Что делает талантливого игрока выдающимся, это умение, естественно, свой талант развивать, умение расти. А Роналду уже 5 лет провел в английском футболе и на протяжении всех этих 5 лет прогрессирует. Он еще очень молод, и будем надеяться, у него еще впереди много, но уже вот к 23 годам он уже вырос, он стал более зрелым играть, более командным игроком. Ведь все такие вот ловкачи, они же начинают как индивидуальные игроки. У него тоже, естественно, это было, но это уже, наверное, не талант, это уже просто интеллект. Проект позволил ему свой талант развивать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Свободы» Виктором Черецким, были спортивный обозреватель Олег Винокуров и Эдуарду Понтеш, а также тренер юношеской команды «Спортинг» Паулу Кардозу. Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом «Золотого мяча» 2008 года. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 декабря. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны Радио Свободы до той поры. После новостей у нас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Диалоги о культуре. Сегодня о крупнейшем в мире фестивале документального кино в Амстердаме. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С повинными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателей 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».